Говорит Радио Свобода.
В Москве 7 часов вечера. У микрофона Валентин Барышников. Сразу после новостей программа «Вопрос рублем».
Радио «Свобода». Новости.
Сначала коротко о главных новостях. В Туле свыше 50 ликвидаторов чернобыльской аварии объявили голодовку. В Москве убит гражданин Таджикистана. Президент Ирана считает маловероятным введение санкций против его страны. В Туле сегодня, накануне годовщины трагедии в Чернобыле, объявили бессрочную голодовку 55 человек, члены организации «Союз Чернобыля России». Как заявил председатель Тульского областного отделения этой организации Владимир Наумов, каждый ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС недополучил за 6 лет от 300 тысяч до миллиона рублей. На днях голодовку объявили чернобыльцы Санкт-Петербурга. В акции принимают участие 7 человек. Во Владимирской области задержан подозреваемый в причастности к надругательству над мусульманскими могилами на кладбище в Гусь-Хрустальном, рассказывает корреспондент Радио Свобода Светлана Гоненко.
Установлен один из предполагаемых участников погрома, устроенного неделю назад на городском кладбище в Гусь-Хрустальном. Ночью в минувший вторник злоумышленники разрушили и повалили около 50 надгробий и памятников. Бандиты были вооружены кувалдами и монтировками. Восстановить большинство могил уже не удастся. О задержанном известно немного. Это 15-летний ученик одной из школ Гусь-Хрустального, ранее не состоявший на учете в милиции. По данным правоохранительных органов, подозреваемый действовал не один. Оперативники разыскивают его сообщника. Известно, что он намного старше задержанного и что идея устроить погром на кладбище принадлежит именно ему. О том, являются ли подозреваемые членами каких-либо экстремистских организаций, не сообщается. Известно только, что вандалы громили кладбище в состоянии сильного алкогольного опьянения. Для Радио Свобода Светлана Гоненко, Владимир.
В Москве в воскресенье совершено нападение на двух граждан Таджикистана. Один убит, другой ранен и госпитализирован в тяжелом состоянии. Идет расследование. В Москве же по подозрению в убийстве в субботу 17-летнего Вагана Абрамянца задержан учащийся средней школы. Как сообщила Московская прокуратура, задержанный уже дал признательные показания. В Коряке завершена эвакуация людей из зоны землетрясения. С подробностями корреспондент Радио Свобода Гюзель Латыпова.
В Камчатскую область доставлены и расселены 530 жителей поселков Корф и Теличики. Эвакуации подлежали дети, женщины, пожилые граждане и пациенты корякских больниц. Мужчины остаются в разрушенных землетрясением селах. Там уже начались восстановительные работы. С поселками Корф и Хаилина пока нет телефонной связи. В Корфе сейчас идет подготовка к запуску дизель-электростанции, чтобы жители поселка могли получить свет. В Теличиках практически восстановлены коммунальные сети. Начался запуск двух котельных. Электроэнергия уже появилась в 35 жилых домах. Идет разбор завалов в разрушенных школах, детских садах и больницах. В округ доставлено более 30 тонн продовольствия, стройматериалов и оборудования. Периодичность подземных толчков снизилась и сила землетрясения уменьшилась. Вечером в понедельник на Камчатку начали прилетать самолеты из дальневосточных регионов с оборудованием и стройматериалами для Корякии. Напомним, что в результате 9-бального землетрясения 21 апреля в трех селах Корякского автономного округа на полуострове Камчатка было разрушено около 70% жилого фонда. Число пострадавших, по разным данным, от 30 до 60 человек. Гузель Латыпова, Петропавловск, Камчатский, для Радио Свобода.
Один из ведущих журналистов НТВ Михаил Осокин принял решение уйти с телеканала. По данным российских СМИ, с 1 мая он будет вести вечерние новости на международном русскоязычном телеканале RTVI, созданном Владимиром Гусинским.
Радио Свобода. Новости.
Президент Ирана Махмуд Ахмадиниджад считает маловероятным введение против его страны международных санкций. Как заявил Ахмадиниджад на пресс-конференции в Тегеране, страны, добивающиеся прекращения иранской ядерной программы, пострадают от введения санкций больше, чем Иран. По словам иранского президента, ядерная программа его страны мирная.
Я объявил официально, что мы ядерная страна, у нас есть технология обогащения урана, мы используем ядерную программу в мирных целях, в энергетике, медицине, сельском хозяйстве и промышленности. Там установлены камеры МАГАТЭ, вы можете прийти и увидеть. Они все время ведут съемки и проводят инспекции. Наша ядерная программа открыта, мы не как некоторые страны, которые хранят свои программы в тайне. У нас все открыто, и это лучшее доказательство нашей чистоты и правоты.
Говорил президент Ирана. В разных районах Багдада при взрывах заминированных автомобилей сегодня погибли по меньшей мере 6 человек, около 50 получили ранения. Министр иностранных дел Литвы Антанас Валионис подал в отставку после того, как партия социал-либералов, членом которой он является, вышла из правящей коалиции. Подробности в репортаже корреспондента «Радио Свободы» Ирины Петерс.
Антанас Валионис, многолетний глава литовского МИДа, несшего в последние годы весь груз подготовки страны к членству в Евросоюзе и НАТО, теперь вынужден покинуть свое ведомство после отставки с поста руководителя Сейма, лидера социал-либералов Паулаускаса. Партия приняла решение отозвать двух делегированных ею в правительство министров иностранных дел, а также социальной защиты. Считаю, что однопартийцы после отставки своего лидера погорячились, выйдя из правящей коалиции. Министр Валионис после вручения заявления об уходе все же заявил журналистам: «Уйти в отставку необходимо, следуя нормам цивилизованной политики. Когда партия покидает правящее большинство, делегированные ею министры должны уйти», — сказал он. При этом Валионис по просьбе президента страны Адамкуса остается на посту до завершения важной международной встречи. 4 мая в Вильнюсе будет проходить конференция глав стран регионов Балтийского и Черного морей. Ирина Петерс для «Радио Свобода», Вильнюс.
Наводнение на юго-востоке Европы вынуждает тысячи людей покидать свои дома. В Румынии более 1000 человек бежали минувшей ночью после того, как вода разрушила дамбу. Почти 2500 людей эвакуированы в Венгрии. В Сербии затоплены около 5% пахотных земель. На разлившемся Дунае закрыты многие порты. В афганской провинции Гельмент разбился самолет, в котором находились сотрудники американского ведомства по борьбе с наркобизнесом. Погибли 5 человек, 2 находившихся на борту и 3 афганских кочевника. Еще не менее 14 человек получили ранения. И в заключение выпуска напомню об основных новостях. В Туле свыше 50 ликвидаторов чернобыльской аварии объявили бессрочную голодовку. А в Москве убит гражданин Таджикистана. Президенты Ирана считают маловероятным введение санкций против его страны.
Говорит «Радио Свобода». «Вопрос рублем». Авторская программа Ольги Романовой.
Добрый вечер. Наша тема сегодня – потребительская булимия. Болезнь или нормальное состояние благополучного общества? Напоминаю, пейджеры в Москве 961-3333, в Санкт-Петербурге 053, Екатеринбург 358-8700. В Америке только что почти одновременно вышли 2 книги о том, как трудно быть молодым. «Поколение должников» Ани Каменец и «Намели» Тамары Даут. Речь идет об одном. Молодым американцам стало не на что жить. Образование за 25 лет подорожало с поправкой на инфляцию втрое. Средний выпускник покидает университет с долгом в 20 тысяч долларов за обучение. Зарплаты стагнируют. Соцстрах в кризисе, цены на недвижимость взлетели до небес. Заработка после выплат по долгам едва хватает на еду и бензин. А если вы живете в большом городе и обходитесь без машины, все съедает квартплата. Зато Visa и MasterCard с такой легкостью раздают свои карты даже студентам, что можно за все рассчитаться пластиком и накапливать совсем уже непосильные долги. В США в прошлом году количество индивидуальных банкротств выросло на 32%. Эта судьба постигла около 2 миллиона американцев. В Англии в 2005 году себя объявили банкротами около 70 тысяч человек, что на 57% больше, чем в 2004 году. Для экономики Южной Кореи аналогичная история оказалась плачевной. Чтобы поправить положение после кризиса 1998 года, в Корее всячески стимулировали кредитование. И к 2003 году объем выданных населению кредитов достиг 60 миллиардов долларов. За счет роста потребления экономика действительно росла, пока пузырь не лопнул, и корейцы не смогли погашать долги, несмотря на очень низкие процентные ставки. Темпы потребления резко упали, и теперь каждый 10-й кореец обзавелся непогашенной задолженностью. Что-то подобное начинает происходить и в России. В прошлом году мы заняли у банков больше 43 миллиардов долларов. И что очень волнует экспертов, 5 миллиардов из этой суммы – это деньги, выданные в магазинах на покупку всякой ерунды, там ноутбуков, холодильников. При этом экспресс-кредиты, их ставка зашкаливает за 70%. Потребительская булимия в России. Итак, это болезнь или нормальное состояние благополучного общества? Этот вопрос я задаю нашим гостям. Это Горегин Тасунян, президент Ассоциации российских банков. Добрый вечер.
Добрый вечер.
И Дмитрий Янин, глава правления Международной конфедерации обществ потребителей. Дмитрий, добрый вечер.
Добрый вечер.
Горегин Ашотович, потребительская булимия в России. Есть ли опасность? Болезнь ли это? Или все хорошо? Пока.
Значит, давайте так. Вот так как вы преподнесли проблему, она сразу настораживает, напрягает. А на самом деле из того, что вы сказали, если подойти немножечко с другого конца и посмотреть, а в тех странах, которые вы перечислили, что такой большой трагедией закончилось, то, что начиналось с потребительского кредитования, ту же Южную Корею взять или те же Соединенные Штаты, в которых, как вы говорите, растет поколение должников, накапливаются непогашенные долги. А вот, вы знаете, я хотел бы иначе подойти к вопросу. Вообще, кредитование и вот эти долги, они цементируют общество. Они создают определенный уровень ответственности у тех, кто взял эти деньги для того, чтобы обустроить свой быт, для того, чтобы обустроить свое будущее. И это определенный стимул для того, чтобы люди стремились заработать, потому что долги, они подстегивают к тому, что нужно с ними расплачиваться. И в обществе, где это не является каким-то чем-то страшным, вот, например, в Советском Союзе не было почти потребительских долгов, и тем более никто там не переживал относительно того, что надо возвращать что-то за. И не было вот этого поколения, значит, должников. И что? Мы так эффективно развивались, что хочется вернуться в прошлое. Я думаю, что если отвечать на ваш вопрос, так скажем, после вот этой преамбулы, то я скажу так. Проблема, конечно, контроля за возвратностью, проблема, чтобы эти потребительские кредиты не были бы просто вот от желания что-нибудь купить, а были бы осознанными шагами, действиями, с пониманием того, что их потом придется гасить, возвращать. Эта проблема есть. Равно как и проблема снижения процентных ставок для того, чтобы они не были бы непосильными, эти долги. Это все есть как проблема, но это не есть болезнь, это есть естественное состояние экономически развивающегося общества. И весь вопрос в том, так же, как и вирус в организме, да, вот микрофлора всегда присутствует. Очень важно, чтобы не было бы какого-то острого проявления и какой-то один из соответствующих компонентов этого вирусного ряда не развивался очень бурно. Поэтому здесь нужно грамотное управление процессом развития кредитного рынка, управление процессом обеспечения возвратности взятых обязательств. И это нормальное, естественное состояние рыночного организма. Но, естественно, результат будет зависеть от того, насколько мы способствуем тому, чтобы этот рынок развивался, с одной стороны, а с другой стороны, насколько мы культивируем ответственность в этих вопросах. То есть я хотел бы завершить вот эту свою первоначальную тираду очень простой мыслью. Кредитование – это очень высокий уровень ответственности, это очень высокий уровень свободы, внутренней и экономической свободы, и это очень высокий стимул для роста, для инициативы, для обеспечения самого себя и своей семьи нормальными условиями жизни. Поэтому это, в принципе, хорошо, если не зашкаливает и не приобретает уродливые формы.
Тот же вопрос. Потребительская булимия – болезнь или нормальное состояние благополучного общества? Я задаю Дмитрию Янину.
Безусловно, для части российских потребителей потребительское кредитование уже стало проблемой. И это происходит потому, что действительно для многих из них, у них не было опыта советского по взятию кредитов. И проблема еще состоит в том, что, к сожалению, то продвижение кредитных продуктов, которое сейчас осуществляется лидерами этого рынка, оно не совсем честное по отношению к клиентам. И, на наш взгляд, в условиях, когда банк принимает деньги у человека под 10 годовых и выдает другому клиенту под 45 годовых, при этом честно не заявляя о том, что кредит стоит 45-66 годовых, это практика, которая не пресекается в России, а люди на самом деле просто сейчас платят банкам, отказывая себе в покупке необходимых товаров. И мы видим, что замедление, например, спроса на товары длительного пользования, которые уже сейчас выявлено в 2006 году, связано с тем, что довольно большое количество кредитов было взято россиянами под высокие процентные ставки. И вот эта нечестность, на наш взгляд, она плохо характеризует российский рынок потребительского кредитования. Безусловно, потребительское кредитование еще не является, знаете, таким фактором, из которого может вырасти кризис финансовый, потому что объемы кредитования в России еще не очень большие. Те ставки, по которым сейчас банки выдают кредиты, позволяют банкам иметь 15% невозвратов, 20% невозвратов, потому что я думаю, что критический уровень невозвратов находится для там наиболее агрессивных банков в районе 25-27% кредитов. А так опасаться какого-то глобального кризиса из-за потребительского кредитования не стоит. Нужно опасаться того, что вы станете жертвой агрессивного предложения и возьмете кредит за очень высокий процент.
Мы прервемся на несколько мгновений и продолжим нашу дискуссию после короткого анонса.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. О стилистике и возможных основных темах предстоящего послания президента Путина Федеральному собранию говорим с Ириной Хакамадой, кандидатом в президенты на выборах 2004 года, активистом Народно-демократического союза. Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Это вопрос рублем. Я напоминаю, как он сегодня формулируется. Потребительская булимия – болезнь или нормальное состояние благополучного общества? Напоминаю, номера пейджеров 9613333 в Москве, Санкт-Петербург 053, 358-8720 для жителей Екатеринбурга. И еще раз напоминаю о наших гостях. Это Григин Тасунян, президент Ассоциации российских банков, и Дмитрий Янин, глава правления Международной конфедерации обществ потребителей. И в первой части у нас, в общем, мнения разошлись. Я процитирую недавнюю статью, редакционную, из газеты «Ведомости». Здесь есть некоторая статистика. Банки, пишут «Ведомости», ведущая деловая газета страны, не признают пока существование проблемы потребительского кредитования. По официальной статистике Центрального банка доля просроченных задолженностей составляет пока 2% от общего количества выданных кредитов. Спокойствие банков объясняется просто. Основная доля просроченной задолженности приходится на экспресс-кредиты, для получения которых требуется минимальное усилие. Однако и зарабатывают банки на них неплохо, с лихвой покрывая ставкой процента возможные риски. Но проблемы могут возникнуть у населения. Чем больше будет неплатежей, тем больше придется платить добросовестным заемщикам по принципу «за себя и за того парня». И в России может появиться другая проблема – проблема банкротства физических лиц. Григорий Нашотович, вот банки, как пишет газета, не признают существование проблемы. Как мы поняли из вашего выступления в первой части, вы, наверное, тоже не признаете существование проблемы.
Нет, это не совсем так. Дело в том, что вообще, когда любой организм развивается, он должен предусматривать возможность какого-то заболевания, которое, в принципе, в природе существует. И он должен принимать превентивные меры для того, чтобы там сильно не простудиться, не подхватить какой-нибудь вирус, не заразиться чем-нибудь нехорошим. Поэтому многие наши коллеги, которые и из известных политиков, и из теоретиков экономики выступали относительно того, что, вообще говоря, нужно иметь в виду, что в случае накопления такими темпами объемов потребительского и иного кредитования могут возникнуть проблемы, и это преподносилось как якобы прогнозы системных кризисов, я в комментариях к их выступлениям всегда говорил, что на самом деле это не прогноз кризиса, это просто анализ того, как нужно, что нужно учитывать, чтобы не выйти на какие-то острые формы состояния там, заболеваний, которые, вообще говоря, теоретически возможно. Говорить, что вообще этой проблемы нет, и в принципе не надо бояться ничего, потому можно без оглядки изрядно там кредитовать и на уровне потребительского, и на уровне ипотечного, тем более, что вы знаете, что у нас бум идет еще и, хотя с довольно низкого старта, но и в области ипотеки, и говорить, что вообще здесь все идеально гладко, во-первых, и сами банки, в данном случае я представитель тоже банков, такого заявления не было, речь идет о другом. Что, во-первых, не надо стращать и рисовать страшилки. Слава богу, мой коллега в данном случае не обратился вот к таким страшилкам, которые обычно выбрасывают в эфир. Да? В то же время говорить о том, что, в принципе, люди могут стать жертвами агрессивного предложения, ну, могут, если нет мозгов, если ничему не научены, если нет опыта. Но с развитием этого рынка приобретается иммунитет, приобретается грамотность. И вообще говоря, если ты заходишь на рынок в широком смысле этого слова, даже с таким простейшим своим желанием, как купить какой-то товар, ты должен понимать, что есть условия договора, надо, в принципе, уметь читать эти условия, хотя меня всегда потом критикуют, говорят, ну что вы, миллионы людей не знают, что такое договор, ну извините, не знаешь, что такое договор, тебе нельзя доверять денег. Хочешь что-то купить, тем более в кредит, будь добр, научись вникать в суть тех обязательств, которые ты на себя берешь. Я бы все-таки посмотрел на это с той стороны, о которой я говорил. Это приучает людей быть ответственными, это приучает людей регламентировать свои желания одновременно с последствиями. Поэтому я считаю, что в этом есть, с одной стороны, естественно, проблема, как будет развиваться этот рынок, только проблема не в том, чтобы его ограничить, а наоборот – в том, чтобы его ввести в русло очень серьезной взаимной ответственности. Причем, чтобы судебная защита была бы и одной, и другой стороны. У нас в этом смысле очень слабо сегодня реализуется защита как потребителей, так и кредиторов. У нас очень слабый институт залогового законодательства, который ограничивает возможности кредитования. Ну, это не о потребительском идет рынке, а о других рынках. Нужно стимулировать вот эти соответствующие нормы обеспечения. У нас очень низкий уровень культуры, в принципе, кредитной культуры. Поэтому я считаю, что проблема больше находится в плоскости отсутствия вот этой культуры кредитования, умения жить в долг за счет будущего периода. Потому что, вы понимаете, вот сравним семью, которая живет в совершенно неприемлемых для жилья условиях, без стиральной машины, без автомобиля, без крыши над головой, и не имеет зато никаких обязательств. Нечего терять, кроме своих цепей такой семье. Да? Естественно, что в этих условиях гораздо более вероятно пьянство, гораздо более вероятно тяга к наркотикам и к развалу семьи. И совсем другая ситуация, когда семья обзавелась за счет потребительского кредитования, за счет ипотечного, крышей, оборудованием нормальным, которое создает нормальные условия жизни, но у нее проблема, как зарабатывать больше, как сохранить в семейном бюджете часть средств для соответствующей оплаты по кредиту.
Альтернатива вот такая, либо спится, либо работать на банк, который выдаст вам кредит там, под 43, нет, либо под 60 годовых, зарабатывать деньги вот для таких банков. То есть мы выступаем за то, чтобы честно людям говорили о том, что да, наши кредиты очень дорогие, наши кредиты выдаются всем, но чтобы люди понимали, что когда он берет там под автомобиль под 43 годовых, он должен осознавать, что он делает, и не переплачивать банку, потому что, безусловно, благо, он перестанет пить, но он начнет просто работать на банк, и работать он так будет ближайшие 5 лет. Поэтому вот мне кажется, что, безусловно, благо кредита состоит в том, что я здесь разделю позицию, что это, конечно, дисциплинирует многих людей, но обратная сторона состоит в том, что часто банки, пользуясь естественной безграмотностью населения, прячут высокие проценты во всевозможные комиссии, сборы, обслуживание там судных счетов, и тем самым вводят людей в заблуждение относительно полной стоимости денег, которые предлагаются населению.
Как это обстоит дело в Германии, о культуре кредитования в Германии, культуре отдачи долгов, сюжет Юрия Векслера.
Взять деньги в долг у банка в Германии можно различными способами. В пределах функционирования банковского счета, например. Банк, видя приход денег на счет, предлагает клиенту, так сказать, перетягивать счет, как правило, на сумму в несколько раз превышающую среднемесячные поступления. То есть клиент может как платить в минус, в долг, так и снять наличные. Процент по такому кредиту достаточно высок, более 11% годовых. Можно получить кредиты и на большие суммы, и на более выгодных условиях, за 3-4% годовых. Но на пути к получению выгодного кредита между банком и клиентом в Германии стоит, существующая уже почти 80 лет, организация под названием ШУФА – Общество по защите кредитования. Деятельность ШУФы практически исключает возможность возникновения потребительской булимии. Говорит спикер ШУФы Штефан Хорст. Акционерное общество ШУФА было создано с целью по возможности просто и удобно, и при этом гарантированно и эффективно привести к получению кредита. Для этого ШУФА собирает и хранит так называемые кредитные истории граждан, то есть информацию о взятых кредитах и о том, платит ли или платил ли гражданин по ним согласно условиям. Если гражданин обращается в банк за новым кредитом, то банк может, и он, как правило, это делает, получить у нас информацию о кредитах соискателя. Это очень важная информация для банка, решающего, так сказать, дать или не дать. На мой вопрос, обладает ли ШУФА информацией обо всех кредитах граждан, Штефан Хорст ответил. Почти обо всех. В работе ШУФы участвует до 95% банков. Несмотря на стоящую на страже ШУФУ, от разорения и неудач в бизнесе не застрахован никто, и даже случаи самоубийств или убийств жены и детей, а затем самоубийств, в Германии бывают, так как не всем под силу смириться с финансовым крахом и со скатыванием к подножью лестницы успеха. Можно представить, что ШУФА, имеющая сведения и о долгах, и других финансовых проблемах граждан, не пользуется большой народной любовью. Процент тех банков, которые готовы рискнуть и дать кредит, или профинансировать дорогую покупку, например, автомобиль, не запрашивая информацию у ШУФы и не сообщая по желанию клиента в ШУФу о взятом новом кредите, медленно растет, но остается, тем не менее, в оставшихся 5%. В практике существует такое понятие «кредит без ШУФы». Он предоставляется, если клиент в возрасте от 18 до 55-58 лет, минимум год работает у одного работодателя, получает постоянную зарплату, которая переводится на его счет, и у него нет в Швейцарии задолженности по кредиту больше, чем на 600 евро. Вероятность получения выгодного кредита для относительно молодых людей увеличивает наличие у них договора страхования жизни. И все же практика кредитов без ШУФы существует в Германии скорее в виде исключения. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
Как мы знаем, в России пока вместо ШУФы объявления в метро, как я понимаю, от каких-то сердобольных компаний, которые предлагают населению проявлять осторожность при оформлении кредитов. И вещь далеко не лишняя. Григорий Нашутович, какой-то орган подобный немецкой ШУФе в России предполагается?
Во-первых, начнем с того, что был принят закон о кредитных историях 2 года назад, и уже запущен в действие на практике этот механизм, и Ассоциация российских банков вместе с Внешторгбанком и 11 другими банками выступила с инициативой и создала бюро, Национальное бюро кредитных историй, которое сегодня уже заключило с 504 банками договор об обмене информацией, включая, кстати, Сбербанк в их числе, об обмене информацией по поводу того, чтобы минимизировать риски, связанные с недобросовестными заемщиками, и тем самым обеспечить определенную защиту по потребительскому кредитованию банков, чтобы банки могли бы не за счет, как вы сказали, за себя и за того парня, значит, страховать
это
свои риски.
За себя,
да,
за того парня,
клиенты фактически за себя и за того парня, а чтобы благодаря Институту кредитных историй минимизировались эти риски, и начался процесс существенного снижения процентных ставок по потребительскому кредитованию, что является очень важным направлением развития вот этого рынка. И я бы хотел обратить внимание, что сами банки в этом очень заинтересованы. Банки не заинтересованы в том, чтобы была бы большая маржа, они заинтересованы в том, чтобы увеличился оборот, и на минимальной марже можно было бы снять ту максимальную прибыль, к которой, безусловно, каждый стремится. Да? И поэтому я немножечко своему коллеге возражу по поводу того, что чуть ли не все банки стремятся стремятся, значит, завысить за счет операционных расходов и за счет других ухищрений процентную ставку, и беря за 10% у населения, отдают под 45-60%. Значит, я хочу уточнить, что действительно, к сожалению, такие прецеденты были, есть, и я боюсь, еще некоторое время будут, но от очень ограниченного числа банков, с которыми в том числе ассоциация российских банков и Федеральное агентство по антимонопольная служба, мы эти вопросы разбирали и довольно серьезные замечания в их адрес делали. Так что эта тема, которая действительно присутствует, вот эта проблема, она присутствовала, но с нею мы работаем.
Мы дадим слово Дмитрию Ейну после коротких новостей. Пока я напомню, что 24 апреля в 22 часа после выпуска новостей в программе «Время политики». Репортаж из Лондона с Российского экономического форума. Конференция по проблемам российской региональной прессы. Президент Адыгеи Хазрет Саумян после встречи с президентом России Владимиром Путиным остается на своем посту до 2007 года. Борьба за власть в Самарской Единой России.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. В Туле объявили бессрочную голодовку 55 человек, члены организации «Союз Чернобыль России». Как сообщил Радио Свобода председатель областного отделения «Союза» Владимир Наумов, каждый ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС недополучил за 6 лет от 300 тысяч до 1 миллиона рублей. В Москве совершено нападение на двух граждан Таджикистана. Один убит, другой ранен и госпитализирован в тяжелом состоянии. Идет расследование. В Москве по подозрению в убийстве 17-летнего Вагана Абрамянца задержан учащийся средней школы. Как сообщили в прокуратуре города, задержанный уже дал признательные показания. В суде Санкт-Петербурга началось рассмотрение дела об убийстве вьетнамского студента. К уголовной ответственности привлечены 17 человек, 14 из них предъявлены обвинения в убийстве из национальной ненависти. В Карелии завершена эвакуация людей из зоны землетрясения. В Камчатскую область доставлено 530 жителей поселков Корф и Теличики, сообщает корреспондент Радио Свобода. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад считает маловероятным введение против его страны международных санкций. По словам иранского президента, ядерная программа его страны мирная и прозрачная. В разных районах Багдада при взрывах заминированных автомобилей сегодня погибли по меньшей мере 6 человек. Около 50 получили ранения. В Непале сотни маоистских повстанцев атаковали базы сил безопасности и правительственные здания в городе Чаутара. Бой шел несколько часов. По официальным данным, с обеих сторон погибли 6 человек. Один из ведущих журналистов НТВ, Михаил Осокин, принял решение уйти с телеканала. По данным российских СМИ, с 1 мая он будет вести вечерние передачи на международном русскоязычном телеканале, созданном Владимиром Гусинским.
Говорит Радио Свобода. Вопрос рублем. Авторская программа Ольги Романовой.
Напоминаю, как сегодня звучит вопрос. Потребительская булимия, потребительский бум, бум кредитования. Что это? Болезнь или нормальное состояние благополучного общества? Наши гости сегодня в студии Григин Тасунян, президент Ассоциации российских банков, и Дмитрий Янин, глава правления Международной конфедерации обществ потребителей. И у меня вопрос к Дмитрию Янину, такой скорее политико-экономический, глобальный, какой-то нравственный. Вот страна должников, на мой взгляд, Америка и Англия, как-то нормально, это нация лавочников, у них это не оскорбительно, да, какие-то есть традиции, устои и прочее, прочее. Нет политической проблемы в этом, в отличие от России. Страна должников России может повести себя по-разному. С одной стороны, власть может использовать этот факт как одну из свай в основании стабильности общества. А с другой стороны, у заемщиков при определенных условиях может появиться соблазн не платить банку вообще никогда в связи с разгромом банка и революцией. Например, да, я про резкое снижение нефтяных цен, что вполне вероятно. А учитывает ли это, как вы думаете, российская власть? Думает ли об этом банки? Думает ли об этом потребитель?
Вы знаете, я думаю, что вот российские люди все-таки более эмоционально сдержаны, если они пережили начало 90-х годов, когда жертвами финансовых пирамид банков стали миллионы людей, это не привело к каким-либо политическим последствиям для руководства страны. Я думаю, что даже если произойдет какой-то там глобальный кризис, и там люди выйдут на улицы, там начнутся массовые банкротства, это будут единицы. Это не будет массовые события, которые будут влиять на общественно-политический климат в России. Поэтому я все-таки верю в то, что для России сценарий скорее такой европейский, американский, а не там латиноамериканский, когда там люди с кастрюлями выходили и из-за банковских вещей там снимали власти. Вот. У нас все-таки люди будут в позитиве, будут больше работать, будут более осмысленно подходить к выбору банков. И я думаю, что вот этот фактор как политически не учитывается.
Григорий Нашотович, скажите, все-таки согласитесь, основа нынешнего благополучия и роста потребительского кредитования, кредитного бума, все-таки в цене на нефть $72 на сегодняшний день и больше. Или это не так?
К сожалению, вы абсолютно правы. Сегодня то, что мы имеем с точки зрения развития, в каком-то смысле развития финансового рынка, это связано, с одной стороны, конечно, с качественно новым поколением, пришедшим на финансовый рынок после 98 года, здесь произошло очень серьезное изменение и ментальности, и стиля поведения. Ушла та плеяда людей, которые действительно пришли на короткое время на банковский рынок только потому, что он им показался очень выгодным, прибыльным, но в краткосрочной перспективе. Пришло новое поколение людей, которые получили образование, в том числе и на Западе, которые, соответственно, стали строить долгосрочные планы, причем и в капитал банков пришли люди, которые уже заработали. Неважно, там, какие проблемы были на первоначальном этапе, хотя это важно, но в данном случае, в данном контексте, какого было происхождение вот, первоначального накопления капитала, но они уже вложились и попытались себя преподнести более такими презентабельными и уже стали с менеджмента требовать иную политику проведения вот, на финансовом рынке своих действий и завоевывания реноме. Поэтому с учетом этого тоже произошли очень серьезные изменения. То есть сегодня банки намного солиднее стали. Сегодня, благодаря в том числе и регулирующим органам, вот эта прозрачность, определенная жесткость требований к банкам, потом система страхования вкладов. Вот я упоминал уже институт кредитных историй. Сейчас мы создали еще с крупнейшей европейской компанией, страховой компанией КАФАСом, АРБ КАФАС, по кредитному рейтингу малого и среднего бизнеса. То есть есть очень много инфраструктурных программ, которые меняют качество рынка. Именно качество рынка. Но количественные параметры, там 30-40% прироста сегодня по объемам кредитования, а по потребительскому, кстати, удвоение. По ипотеке тоже там гораздо более существенные темпы роста. Это, конечно, за счет того, что сегодня очень благоприятно конъюнктура на внешнем рынке, нефтяном. И поэтому мы как раз и обращаемся все время к нашим экономическим властям с тезисом о том, что в нынешних благоприятных условиях нужно было бы максимально развивать и финансовый рынок, и кредитование, которое бы было бы долгосрочным, которое могло бы обновить сильно обветшавшие основные фонды, которые требуют 5, 10, 15, 25-летних вложений. Сильно, значит, увеличить объемы и снизить ставки по кредитным ресурсам за счет того, чтобы вернуть обратно в банковский оборот пенсионные, социальные фонды. Вот этот стабилизационный фонд, который вообще непонятно, что из себя представляет, который фактически выкачал определенную часть средств из нормальной экономики, которая основана должна быть в значительной степени на кредитные ресурсы, долгосрочные. Поэтому абсолютно с вами согласен, что сегодня вот этот перекос, что, ну ладно, у вас и так развивается банковский сегмент, у вас и так развивается финансовый рынок, чего вы, значит, возмущаетесь, что у вас якобы ресурсов недостаточно. Так, наша постановка задачи, и этому был посвящен 17-й 19-й съезд АРБ, программе банкизации страны на 15-летний период. Суть ее как раз в том, что в этих благоприятных условиях нужно максимально использовать сегодняшние возможности, чтобы длинными ресурсами инфраструктуру экономики и страны поднять, дорожную, транспортную, основных фондов, а они требуют как раз долгосрочных инвестиций. И это только с помощью кредитного механизма возможно. Поэтому не надо столько внимания уделять только потребительскому кредитованию, нужно только коммерческому. Нужно говорить о долгосрочных инвестициях, в которых сами банки больше потребителей заинтересованы. Вот на что делать надо акцент. Потому что когда эта благоприятная конъюнктура закончится, то окажется, что мы средства... А банки сегодня годичные и трехлетние только имеют пассивы. Поэтому они вкладывают, конечно, в короткие тоже кредиты. И, в принципе, в этом смысле это тормозит развитие в целом экономики. Так что банкизация подразумевает вот именно всеобъемлющий охват банковскими и кредитными услугами всей экономики, но на долгосрочный период. И уповать на то, что бесконечно долго будет вот этот нефтяной дождь на нас литься, и на нем строить всю экономическую политику, с нашей точки зрения, категорически неправильно.
Но мы пойдем вслед за Антоном Павловичем Чеховым, и, как писали в советских учебниках литературы, сосредоточимся на проблемах маленького человека. Скажите, пожалуйста, вот я обращаюсь к Дмитрию Янину, Конфедерация обществ прав, защиты прав потребителей сталкивалась ли уже с какими-то случаями по кредитованию физических лиц, вообще готовится ли как-то к возможным грядущим неприятностям в свете изменения мировой конъюнктуры?
Вы знаете, мировая конъюнктура еще не влияет столь интенсивно на то, что происходит в России, к счастью.
Мы сейчас с Григорием Анатольевичем выяснили, что цены на нефть все-таки повлияют.
Вы имеете в виду, может быть, там снижение цен?
На людей, взявших кредиты.
Есть проблема, связанная с тем, что появляются люди, которые не могут платить по кредитам. Это действительно
пока
уже...
Пока 2%, это не так много.
Да, это единичные случаи. И, на наш взгляд, здесь превентивные меры со стороны государства должны быть направлены на то, чтобы, во-первых, информирование людей о том, сколько стоит кредит, осуществлялось в таких цивилизованных рамках. То есть... продукты должны быть честными. Второй момент, конечно, это нужно повышать уровень защищенности населения от банков, потому что в настоящий момент, если человек не платит по кредитам, он остается один на один.
Вы знаете, я вас буквально на секундочку прерву. Когда в метро появилась реклама, страховки, да, внимательно читайте договор от недобросовестных заемщиков. Само агентство, которое размещало рекламу, оно сказало, что это его инициатива, потому что они уже сталкивались с заведомо ложной информацией. И вот цитата из работника агентства. К примеру, некоторые компании предлагали ставки по кредитам на уровне 0% или 1% годовых, чего быть просто не может. И это стало причиной появления этой рекламы, сказали в агентстве.
Нет, это все правильно, действительно. Но хотя это, я честно скажу, в оправдании российских банков, это проблема не только России, это проблема и Германии, и Великобритании, когда банки преувеличивают или там снижают ставки декларируемые.
Я извиняюсь, можно я вас на минуту прерву? Во-первых, ни разу вы не нашли бы рекламу, и не было таковой рекламы банков под 0%, под 1%. Это как раз весь парадокс в том,
что... всей Москве щиты.
Как раз в том-то и хитрость, что давали на самом деле торговые организации, а и к банке никогда в жизни такой рекламы не дадут. Были... Другое дело, что я не хочу обелять совсем. Вот я уже упоминал единицы банков, я не буду их называть, но по которым специальная разборка проходила, они давали процентные ставки, которые на самом деле потом оказывались по факту гораздо выше. И по этому поводу есть специальные письма и АРБ, и я говорил ФАС по этому поводу, что нужно требование, реальную ставку, чтобы клиент знал бы. Это отдельная тема, и мы можем ей посвятить довольно детально.
АРБ и ФАС.
Но вот эти нулевые ставки, как раз банки возмущались по поводу того, что на самом деле торговые сети, они, завышая цену, делают вид, как будто бы они кредитуют тебя за 0%. Но это был блеф супротив банков.
Что же с ними делать? Что с ними делать?
Нет, там разные есть схемы. Действительно, есть схемы, когда идет завышение цены. Вторая схема есть, когда ставка по кредиту 0, а вот процент заведения судного счета 2% от размера кредита в месяц. То есть, по сути, это не нулевая ставка. Вы за кредит ничего не платите, а вот за ведение судного счета платите столько, что мало не покажется. Поэтому делать нужно следующее, нужно принимать законы, которые не позволят банкам таким образом продавать свои продукты. Сейчас, если крупнейший банк, там столичный банк, не буду называть, говорит о том, что нам сейчас выгодно таким образом продвигать свои продукты, как бы играя с клиентом не совсем честно, чем декларировать реальную ставку, потому что штраф, который может быть со стороны антимонопольной службы, не столь высокий. И эта практика, рекомендации, которые были подготовлены Центральным банком и антимонопольной службой о том, что там давайте будем честными, они большинством банков не выполняются. И
вот по этому Центральному банку, который вы не называете, да, я вам скажу, что нами специально было сделано предупреждение, что если не будет исправлена эта ситуация, то мы публично тогда их будем называть по именам и будем с ними вести соответствующую работу, чтобы невыгодно было, потому что они создают неконкурентные условия абсолютно для других банков, да, подавляющее большинство из которых добросовестно заявляет о реальной ставке и не пытается через процентные. Поэтому я хочу обратить ваше внимание, что это задача, которая беспокоит сами банки не в меньшей степени. Конечно. И когда вы говорите, что нужно повысить уровень защиты потребителя от банков, вот не надо говорить, что надо защищать потребителя от всех банков и делать образ врага из банков.
Нет, нет,
нужно
защищать
от недобросовестных участников
любого рынка. Я напоминаю слушателям,
рынка,
что мы поставили вопрос Рублем Горегину Тусуняну и Дмитрию Янину. Горегин Тусунян, президент Ассоциации российских банков, Дмитрий Янин, глава правления Международной конфедерации обществ потребителей. И наши тема «Потребительский бум», «Бум кредитования» – это болезнь или нормальное состояние благополучного общества? Пейджера. В Москве 961-3333, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-87-00. Я жду ваших вопросов. В ближайшее время я... Вот, уже можно зачитать. Мы, правда, уже на это ответили. Елизавета Талеева нас спрашивает, как скоро обесценится российский рубль, если кончится или не станет нужна нефть. Я понимаю, что это вопрос несколько сформулирован вольно, но я думаю, что это туда же мы говорили о кредитовании, и, по-моему, гости на это ответили. И Горегин Тусунян и Дмитрий Янин согласились, что от нефти, в общем, зависит и в том числе и кредитная благополучие, кредитные истории. Спрашивает Борис из Москвы, какова доля потребительских и автокредитов в кредитных портфелях большинства крупных банков? Кстати говоря, вопрос хороший, потому что давайте вот автокредиты, Райффайзенбанк с этим занимается, Сбербанк, ипотека очень развивается серьезно. Как вы можете оценить, какова доля вот экспресс-кредитов на покупку, не знаю, холодильников, стиральных машин, какова доля долгосрочного кредитования, я имею в виду населения? Ипотека – это же не год, не два, не пять.
Вот я знаю статистику, которая была на начало года, средний размер кредита в России был в районе $1000. То есть это говорит о том, что пока еще основная масса кредитов – это кредиты на покупку технически сложных товаров. Например, данные, которые озвучивают торговые сети, говорят, что до 40% стиральных машин продается в кредит сейчас. То есть все-таки на первом месте это бытовая техника. Я думаю, что автокредит – это где-то 20% в портфелях. И на ипотеку приходится оставшаяся часть. Но, может быть, у вас есть там более точная информация.
Вы знаете, дело в том, что когда мы говорим, каков процент нужно брать, если от всего портфеля, кредитного портфеля банков, то это будет всего там десяток, да, 15%, не более. Но, опять же, вы сами сказали, что надо говорить о проблемах маленького человека, так скажем, меня от высоких, значит, показателей, переводя к таким простым показателям. Да? Так вот, сегодня реально уже стало получать кредиты, допустим, автокредитование на 10-15 лет. Уже появились. Но эта доля очень маленькая. Потому что и по ипотеке то же самое. Сегодня есть очень небольшой процент кредитов на 10 лет. Но я опять же говорю, именно в силу определенной экономической политики в стране вот эти проблемы маленького человека очень тяжело решаются, потому что из-за того, что макроэкономика, она ограничивает ресурсную базу банков, из-за этого банки преимущественно выдают кредиты на год, три, максимум на 5 лет, а 10-15 это редкие исключения вот по автокредитованию, ну и по ипотеке. В этом смысле мы должны понимать, что проблемы маленького человека очень прямо зависят от той политики, которая осуществляется на очень высоком уровне. Почему мы эту культуру понимания и своих проблем локальных, местных, и в то же время своего влияния на макрополитику пытаемся вот пропагандировать.
Именно этого хочется и мне, чтобы через проблемы обычного человека, который покупает стиральную машину, холодильник, чтобы он думал о том, что есть большая политика, есть геополитика, есть макроэкономика.
И на нее надо влиять. Надо влиять,
изменения менять. В них, да, влияют конкретно на его стиральную машину.
Совершенно верно.
Скажите, пожалуйста, Дмитрий, вот очень был такой печальный сюжет из Германии, вернее, сюжет был хороший, он там промелькнул, очень печальная, да, такая история, что все-таки даже в Германии благополучно случаются какие-то страшные драматические истории с невозвратом там, кредита. Я вот хотела вернуться к ипотеке. С одной стороны, есть проблема вполне макроэкономическая, чем больше развивается ипотека, тем быстрее растут цены на жилье.
Да, абсолютно. Вот, по крайней мере, вот сейчас...
Как печально. Как,
да,
печально.
Да, проблема вторая. То есть разогретый рынок ипотеки действительно вот, ну, подрывает, я не знаю, там, эффективность вот этого, да, национального, да, 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 проекта. И вот без... Понятно, что завязан на этот проект и реформа ЖКХ, и реформа властей, которые там, как они взаимоотношения, какие они имеют со строительными компаниями, этот закон о дольщиках, то есть масса факторов, но получается, что сейчас разогревается тема притока денег под ипотеку, но при этом не происходит трансформации в других секторах, и цены, конечно, и маленький человек
круг
видит.
И замкнутый, да, круг получается.
Абсолютно.
Что делать?
Не замкнутый, разрывает
так
его. Например, в Канаде в 1954 году, имея целью решить проблему именно ниже среднего уровня жизни, ипотеку для людей ниже среднего уровня жизни, создали специальную корпорацию по страхованию жилища, строящегося под ипотеку. И фактически треть населения Канада сегодня обеспечена ипотечным жильем благодаря вот этой программе. Что они сделали? Ведь в ипотеке очень важен стартовый вот этот первый взнос. Сегодня он у нас 30%, не ниже. У них было примерно на том же уровне. За счет вот введения этой, создания этой страховой корпорации, государственной, обращаю внимание, эта ставка была снижена до 5%, и в то же время государство очень четко отслеживало, чтобы обязательства выполнялись со стороны заемщиков, чтобы кредитные организации под эти 5% первичного взноса и, соответственно, приемлемые ставки для заемщика могли бы спокойно кредитовать. И сегодня уже объем этого рынка обеспечивает треть малоимущих, ну, это по их масштабам, малоимущих людей ипотечным жильем. Поэтому такого рода задачи решаются за счет кредитных организаций с поддержкой и с определенной политической волей государственных экономических ведомств. И это реально сделать у нас. А у нас, когда
так
пока...
Нет, я за финансовый сектор абсолютно спокоен. Банки действительно за 10 лет сделали огромный шаг вперед, качественный. И банки сейчас рассматривают потребителя как равного себе и зарабатывают, ну, на,
да,
тебе кто-то честный.
Глядишь, мы еще и в ИТО, да, вступим, поэтому надо
будет
сейчас...
Поэтому вот я полностью согласен, что финансовый сектор у нас готов к ипотеке. Но я с ужасом представляю, если у нас ипотечные кредиты будут под 5% годовых. Что будет?
Не 5%.
Хорошо.
А
но
хотя бы,
например,
еще.
Да, стартовый взнос будет там 5%.
Чем плохо?
А ставка будет 7 годовых или 8. Но вот эта лавина денег придет на рынок, который... абсолютно к этим деньгам не готов.
Я
где
извиняюсь.
Существуют монополии, где существуют...
На рынок приходят деньги спекулятивные. Сегодня инвесторы, имеющие избыток средств, как раз вот богатая прослойка населения, она считает для себя более выгодным вложиться в недвижимость. И разогрев цены происходит от того, что немало имущие стали скопом скупать, значит, ипотечное жилье, а за счет того, что как раз излишки денег у богатой прослойки населения вкладываются в спекулятивные спекулятивный рынок недвижимости. От этого растет цена. Решается путем налога на, так скажем, на излишнюю площадь, путем соответствующих других налоговых мер и путем стимулирования как раз людей, покупающих первое свое жилье, покупающих по необходимости, а не для того, чтобы просто вложить свои деньги. Это решаемая проблема, она счетная. Она счетная и решаемая.
Нет, просто, знаете, когда видишь цифры, что там 30% стоимости жилья – это издержки на строительство, а все остальное – это такая добавляющая административно-хозяйственно-монопольная, то понимаешь, что вот в эту хижину завести $1 миллиард, и как бы если ничего не менять внутри хижины, цены просто еще больше пойдут вверх. Хотя я согласен с вами, что там введение повышенных налогов, отсечение спекулянтов от этого рынка позволит снизить рост цен, но ключевая проблема состоит в том, что ни монополии, ни строительная индустрия, ни власти не готовы к притоку реальных денег в ипотечный сектор.
Посмотрите, как мы развернули тему потребительского кредитования, бума на кредитование. Какой я могу сделать вывод, вы меня поправьте, если я ошибусь? Есть ли опасность потребительской булимии? Это болезнь или нормальное состояние благополучного общества? Кредиты как еда. И могут быть на пользу, могут быть во вред. Думать должен не желудок, как голова, а власть как доктор, в том числе и финансовые власти. Должны вовремя увидеть проблему и лечить, а не сажать на баланду или, наоборот, на кремовый торт. Пациент либо помрет, либо сменит врача. Возражения есть?
Нет.
Возражений нет. Я напомню, у нас в студии был Григин Тысунян, президент Ассоциации российских банков, и Дмитрий Янин, глава правления Международной конфедерации обществ потребителей. И прежде чем мы с вами будем потихонечку завершать программу и расставаться с вами на неделю, что я еще напомню? Все-таки мы не говорили еще об очень важных вещах, о том, что, об этом мы поговорим на будущей неделе, о том, что, к сожалению, при росте цен на нефть, при развитии кредитования и физических лиц, и нефизических лиц, мы, к сожалению, совсем забыли о реформах, поскольку это такая штука, когда надо что-то работать, а $72 за баррель это позволяет не делать. Считайте это анонсом на будущую неделю. А в 20 часов по московскому времени сегодня итоги дня в программе «Время свободы» подведет Андрей Шарый. Главная тема выпуска – убийство армянского юноши в Москве, преступление на бытовой почве или новое проявление ксенофобии. Годовщина Чернобыльской катастрофы. Специальный репортаж «Свободы» из зоны аварии. И художественная выставка к столетию Государственной Думы. Как выглядели депутаты той поры и чем они отличались от сегодняшних парламентариев. Спасибо нашим гостям. Спасибо, Дмитрий. Спасибо, Григорий Нашутович.
Спасибо.
Спасибо.
И я прощаюсь с вами на неделю. Это была Ольга Романова и программа «Вопрос рублю».
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история – в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Хотелось бы видеть Россию такой, где человека не преследуют. Если ему не мешать, то будет все прекрасно.
Хотелось, чтобы Россия процветала. Потому что Россия – это страна наших детей. Но пока у нас бюрократия превалирует у власти.
Будет меньше автомобилей на бензине-то. И больше будет автомобилей на солнечных батареях. Мы будем жить богато.
Хотелось бы, чтобы через 20 лет бедности было меньше, безработицы, молодежь, чтобы была чем занята.
Если войны не будет, все будет нормально, как говорится, окей.
Начальство, чтобы немножко себе оклады поубавили, а рабочим прибавили, пенсионерам особенно.
Грязнее стало, воздух, вода. Через 20 лет, если с таким темпом, будет еще грязнее.
Россия должна быть Лас-Вегасом.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
каждую неделю в понедельник в 22 часа по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода. Время политики». Мы анализируем борьбу за власть на федеральном уровне в регионах, рассказываем о жизни политических партий. В рубрике «Жизнь после выбора» изучаем деятельность вновь избранной власти. Вы можете услышать программу «Время политики» также в записи в 2 часа ночи и 10 утра по московскому времени.
В Белом доме происходят большие перемены.
Бухмина Светлана Петровна была признана виновной в совершении преступлений.
Заплатив $3.5, родители каждую неделю получают СМС с текущими оценками своего ребенка.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Среди арестованных большинство женщин. Для работы в ночных клубах Испании они завербовывались в Москве.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Утром в газете с 11 до полудня в программе «Час прессы» на Радио Свобода. Мы обсуждаем самые заметные публикации российской и зарубежной печати. Их авторы и герои с вами. Слушайте, спрашивайте, спорьте, звоните и пишите. С понедельника по субботу в 11 в прямом эфире и в 3 пополудни в записи. «Час прессы» на волнах «Свободы».
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 11805. Слушайте Радио Свобода.